Я говорил о лютеранстве и о разных формах радикального протестантизма, менонитства и другие формы радикального протестантизма, но я ничего не сказал про англиканскую церковь, английский протестантизм. Он очень большую роль сыграл вообще в протестантизме мировом, не только потому, что родил баптизм, как наше любимое течение, но еще и потому, что он действительно оказал большое влияние на формирование богословских взглядов во всем протестантизме. Англиканская церковь, несколько слов буквально, англиканская церковь в 19-20 веке не претерпела физических каких-то расслоений, может быть, и расколов, но зато изменилась по внутреннему содержанию и расслоилась на три большие группы в англиканстве. И до сегодняшнего дня в англиканстве очень интересная ситуация, когда они все называются англиканская церковь, но они абсолютно разные могут быть. Вы придете в одну общину, в другую, в третью, вы найдете настолько отличные и по богословию, и по взглядам, и по форме, по ритуалам, настолько отличные общины, что вы никогда не скажете, что все они принадлежат к одной и той же группе англиканской церквей. Значит, в англиканстве в 19 веке возникло движение, три движения. Первое – это движение, так называемая Высокая Церковь. Высокая Церковь – это то движение в англиканстве, которое тяготело больше к католицизму, подчеркивало значение ритуальности, таинственности, значение обрядности подчеркивало. То есть вот такое, ну, как бы высокофилософское значение в англиканстве. Но они оставались в англиканской церкви, руководители оставались, члены англиканской церкви, все оставалось вроде внешне то же самое. Это движение дало несколько очень известных богословов, ну, например, Ньюмен такой, Джон Ньюмен, это очень известный богослов, который много писал и о миссии писал, и писал, ну, очень серьезные богословские работы, и они очень близки, я же говорю, по взгляду к католическим работам. Ньюмен как раз оказал очень большое влияние на Второй Ватиканский собор, и благодаря ему Второй Ватиканский собор вот в католицизме, собственно, во многом принял такие прогрессивные решения. Второе направление, это несколько слов буквально, потому что, ну, может быть, нам это не так близко. Второе направление – это евангеликане, евангельская группа или низкая церковь, противоположная этому направлению. Это как раз вот практически баптисты. Внешне они остаются в лоне англиканской церкви, но по сути, по взглядам, они настаивают на личном возрождении, на необходимости личного сознательного крещения, на необходимости правильного такого дословного понимания Библии. То есть, в общем, они совершенно похожи на баптистов, во всем похожи на баптистов. Один из самых ярких представителей, который оказал очень большое влияние на весь мир, наверное, это Уилбилфорс, который добился, член парламента английского, очень известный лорд, Уильям Уилбилфорс, он добился освобождения рабов по всему миру. Он именно сделал вот эти самые коренные преобразования. И вообще все представители евангельского движения в англиканстве, они настаивали на отмене детского труда, например, в шахтах, на изменении условий там жизни, особенно викторианскую эпоху, в 19 век. Это в Англии были ужасные условия жизни. Пьянство было распространено, ну, самым широчайшим образом, больше даже, чем в России. И как раз они начали работу по очищению общества, принятие законов против пьянства, изменение социальной ситуации. И изменили. Англия полностью преобразилась за 19 век. И это как раз заслуга, во многом оказалось, или вернее, основные двигатели, это были представители вот евангельского направления в англиканской церкви. Вы, может быть, знаете, есть такой фильм на эту тему, недавно вышел «Amazing Grace», «Изумительная благодать». Никто не слышал, не видел такое?
Ну, я только на английском
перевел. Есть на английском?
Но на русском, наверное, еще не перевели.
Его нет, есть и русские титры. Есть эта версия с русскими титрами. Никто не видел такое, да? Это художественный фильм, но это Голливуд сделал, то есть очень качественный, хороший фильм, ну, современный фильм, но он действительно, я долго не мог тоже найти. У меня есть английская версия, но сейчас я нашел и русские титры, с русскими титрами эту версию. Есть, но она очень большая. Если есть внешний диск, тогда я смогу переписать. Я думаю, что она у меня есть. Я проверю сейчас на перемене. Потому что я с собой взял свой диск еще. Она где-то...
Жесткий диск можно подключить, так перекинуть.
А, да, можно так, прямо перекинуть на этот диск. Потому что она на DVD не помещается. Она,
по-моему, там что-то...
Там другой формат, да. Это современный формат какой-то, как он там называется, я забыл.
Да. Переделки проблема, это...
Да, но...
Если поделитесь.
Поделюсь, никаких проблем.
Братья хакеры сделают,
да, хорошо. Ну, для дела Божьего даже хакерство допускается, да. Ну, во всяком случае, вот этот фильм «Amazing Grace», это как эта песня появилась знаменитая, ну, вы знаете, «О, благодать спасен тобой». Вот эта же песня «Amazing Grace». И как, собственно, Уилберфорс боролся против рабства, сколько ему пришлось пережить, и у него вот и интересные колебания, кстати, там интересно показаны колебания Уилберфорса. Он хотел оставить все это, хотел, ну, как-то уединиться, заниматься себе только Библией, тихо размышления о Боге, спокойная жизнь. Вот у него были такие колебания. А с другой стороны, он понимал, что и он может вот там в парламенте, у него же были большинство-то противников было, он был практически один, начинал вообще один это дело за отмену рабства. Потому что, ну, рабство это было очень выгодное экономическое дело, естественно. Почти бесплатная рабочая сила, практически бесплатная, все держалось на рабах. И вот он, благодаря его энергии, благодаря вот помощи Божией, все-таки он сумел остановить это рабство, сумел запретить. Ну, парламент, в конце концов, принял решение. В течение многих лет проходила эта борьба, когда, наконец, он добился, что благодаря английским парламентариям, сначала в Англии в колониях было запрещено рабство, а потом и на конгрессе, ну, всеевропейском конгрессе, уже на уровне Европы, они добились запрета рабства. То есть они наконец доказали, что это тоже обычные люди, что это не просто животные, а люди. То есть это очень интересное направление, и когда вот изучаешь, думаешь, что... Ну, наверное, все-таки Господь их очень использовал и благословлял. Хотя мы так очень критично относимся. Допустим, вот сейчас у нас в Украине тоже есть несколько наших братьев, которые работают в нашем парламенте, в украинском Верховной Раде. И я знаю очень много критики в их адрес, что это нельзя, нам недопустимо для верующих. Но с другой стороны, я-то знаю, что, например, благодаря их усилиям, даже на протяжении последних 2 лет, сколько они там работают, благодаря их усилиям, их такой настойчивости, сумели принять закон о запрете, например, бизнеса азартного, вот, о запрете игровых автоматов в Украине. То есть, ну, сегодня, допустим, они спрятались, еще не совсем это, официально это запрещено, но все-таки реально еще не существует, потому что это очень доходный бизнес. Но это как раз инициатива вот этих вот евангельских наших депутатов. и их настойчивость в продвижении этого закона. То есть, с одной стороны, вроде бы мы понимаем, что плохо, когда наши братья оказываются там, потому что это большое искушение, это, если они что-то неправильно делают, то это сразу большое пятно на церковь, потому что все знают и все бьют их за это, потому что прежде всего главные укоры и удары противников не за то, что они там этот игорный бизнес запрещают, а за то, что они, мол, баптисты и вот сектанты и все прочее, вот на это бьют. Но с другой стороны, все-таки мы можем какое-то осоляющее действие на общество оказать. Так что это еще богословский очень большой и неясный вопрос, как быть, можно ли нам участвовать где-то в общественной жизни или нет. Англиканской церкви, вот этот евангеликализм или низкая церковь так называемая, она настаивала, что можно и нужно участвовать и действительно участвовала в этой работе. Евангельское нет. Это просто, я еще буду говорить, это похожие слова. Евангельские по-русски, слово евангельские, это не совсем точный перевод английского слова evangelicals. Вот в английском языке вот эта группа называется evangelicals, но на русском ее нельзя переводить как евангельские, потому что мы начинаем путать их с евангельским движением Проханова. Проханов не был наследником или последовательным исполнителем, так скажем, вот этого движения евангеликализма. Просто он назывался «евангельские христиане», его движение называлось, и поэтому возникает такая вот путаница в названиях. Я поэтому предпочитаю переводить слово «evangelicals» как «евангеликане». Это некрасивое слово, я понимаю, но оно тогда хотя бы отделяет евангеликане от евангельских христиан. Потому что евангеликане – это чуть-чуть другое движение, богословски другое. И Иван Степанович, он был фактически из баптистов, и он придерживался баптистских взглядов, но не был последователем вот евангеликан в полном смысле слова во всех богословских проявлениях евангеликан англиканской церкви. Это, я же говорю, что просто похожие слова, очень близкие и похожие. Итак, это второе движение. Третье – это широкая церковь. Широкая церковь или модернисты. Представители этого движения, это средняя такая группа в англиканстве, они были фактически либералами. Они говорили, что не надо там заниматься богословскими спорами, вера – это личное дело каждого, но это такое более либеральное движение, отстаивали широкие взгляды, что можно вмещать и тех, и других, и они оказали действительно большое влияние на англиканство в том смысле, что сегодня англиканская церковь действительно вмещает все различные взгляды и подходы. Я был, например, в Лондоне в англиканской церкви, где абсолютно баптистское служение с преломлением было как раз, и точно так преломление, как у нас. Не маленькие даже чашечки, а одна большая чаша, хлеб преломляли точно так. Но абсолютно баптистское служение.
Хлеб на кусочки,
да? Да, ломали хлеб, все. Все абсолютно так, как у нас делается. Это англиканская церковь. При том, что старинная англиканская церковь в центре Лондона. Там висят портреты каких-то там знаменитых лордов. Обстановка такая, старинной церкви. Старинная кафедра. Там вся атрибутика старинной церкви. Скамьи очень такие высокие. Все сидят на скамьях высоких. Играет очень хороший оркестр. Несколько человек. Там скрипка была, по-моему, виолончель. Что-то сопровождали. Но проповедь абсолютно евангельская. Обычная евангельская проповедь. Преломление абсолютно евангельское. А церковь англиканская. И, с другой стороны, был на служении действительно другой англиканской церкви, где просто похоже как на католичество. И по одежде, там кресты висят, и литургия идет, как у католиков совершенно. Ну, вроде как в католическую церковь попал, ничем не отличается. И та англиканская церковь, и другая англиканская церковь. Так что невозможно понять. Интересно, они даже ввели специальный такой термин comprehensiveness. Его даже трудно перевести на русский язык, но это как бы согласие со всеми. Принимать всех без споров и без ну, как бы критики. И вот действительно не стараются, англичане пошли по этому пути, вплоть до того, что вы знаете, что они уже и мусульман принимают, и не критикуют, и скоро это приведет к тому, что и самих англичан там не останется, одни мусульмане будут. То есть вот эта позиция такая всеядности или вседозволенности, всеприемственности, она, конечно, имеет вот эту оборотную сторону, что их съедят очень скоро из-за этой позиции. Но это вот то, что есть сегодня в англиканской церкви.
Получается, это принятие.
Принятие, что они соглашаются с любыми позициями. Ты хочешь быть там с крайними взглядами баптизма, которые ну, отвергают участие в общественной жизни, например, все. Да, можешь оставаться в нашей церкви, будешь держаться этих взглядов. Не, вот такая община может быть в англиканской церкви. Другая община, которая придерживается чисто католических правил, порядков, все равно оставайтесь вот в нашей конгрегации, будете тоже членами общины англиканской церкви. То есть, если кто-то считает, там какая-то община считает, что можно ну, гомосексуалистов рукополагать, да, хорошо, оставайтесь, будете тоже с нами. Мы согласны с любыми, а?
Только гномы будете.
Да, да, да. Все, никаких, нету границ, совершенно потерянной границы. Вот это широта.
И нет вместе оговоренных позиций каких-то конкретных. Да.
Позиций нет. Каждая община устанавливает свои позиции. Все это только отдано на уровень общины. А как союз, ну как союза там нет понятия союз, там есть понятие церковь. Англиканская церковь – это группа общин. То, что у нас называется союзом, там это церковь. Потому что есть глава церкви, есть более-менее как бы какая-то иерархия. Но иерархия такая свободная, что принимает абсолютно всех и вся. Вот в этом какая-то особенность такая. И это сложилось на протяжении 19-20 века. К концу 20 века особенно это ярко. Сегодня это, ну вы слышите сообщения, что они там принимают какие странные взгляды и остаются в рамках этой англиканской церкви. Так, хорошо. Но еще перед тем, как к баптизму перейти, еще несколько слов по Северной Америке. Все-таки хоть какое-то представление надо иметь и о Северной Америке. 19-20 век в Северной Америке – это время пробуждений. Самая характерная особенность – это некоторые такие пробуждения. Да, может быть, раньше надо начать. В конце 18 века, когда я вам говорил, что начались эти революции, борьба за Соединенные Штаты, за то, чтобы вообще освободиться от колониальной зависимости, от Англии освободиться и быть самостоятельным государством. Когда первые 13 штатов согласились объединиться и создать новое государство, которое получило это название Соединенные Штаты Америки, то возник вопрос о государственной церкви. Потому что в сознании людей того времени, 18 век, ну, любая конституция не могла обойтись без понятия государственной церкви. Но получилось так, что в части штата в качестве государственной церкви была англиканская церковь, потому что там большинство было англикане. В части штатов были пресвитериане, и пресвитерианская церковь претендовала на звание государственной церкви, чтобы записать в конституцию государственную церковь. И когда обсуждали эти вопросы, они не могли найти никакого общего компромисса. То есть ни те, ни другие не соглашались уступать. И одна и другая церковь претендовала на звание государственной. И Джефферсон, который составлял, собственно, один из авторов Конституции, составлял билл о правах человека, вот он как раз предложил, настоял и провел вот эту идею о том, что давайте вообще не будем писать ничего про государственную церковь. Это вынужденная была мера. Это не потому, что в Соединенных Штатах они так сами вот придумали, такие умные были и согласились, что надо дать свободу, религиозную свободу для любых взглядов. А вынужденная мера, потому что часть штатов настаивала на одном, часть штатов настаивала на другом. И тогда они приняли такое решение, что Конгресс не будет издавать никаких решений по поводу религиозных взглядов подданных своих. То есть по поводу религиозных взглядов граждан. Вот первая статья этого билла о правах гласит: «Конгресс не будет издавать законов, относящихся к установлению какой-либо религии или запрещающих ее свободное исповедание». То есть с самого начала они приняли вот это решение, и так сложилась вот эта религиозная свобода в Америке. То есть разрешили все это. Сначала это было федеральное решение на уровне всех штатов совместных, а потом и каждый штат принял такое же решение. Хотя первоначально я же говорил, что штаты настаивали на введении понятия государственной церкви, отдельные штаты. А потом все-таки согласились и приняли вот такое компромиссное решение, благодаря которому в Америке стало очень быстро развиваться разного рода движения. В Америку приезжали не только из религиозных соображений, там было очень много беженцев, которых гнали в Европе, и поэтому они переезжали в Америку. Ну вот на этом самом знаменитом корабле Mayflowers, который приехал в Америку, из которого начался День Благодарения, до сих пор отмечают в ноябре, там 24-го, что ли, какого-то там ноября. Нет, по-моему, там дата, потому что она на четверг иногда попадает. Ну, я не помню, не скажу сейчас. Так вот, когда этот Mayflower приехал, приплыл корабль в Америку, то на нем как раз в основном были как и баптисты. Обычно в истории подается, что это были сепаратисты. Да, это действительно были сепаратисты, англиканские сепаратисты, конгрегационалисты так называемые. Но это были уже, потом они стали называться баптистами. Это была как раз та группа, из которой появился баптизм. Это они перезимовали вот так тяжело, что там из нескольких зерен буквально кукурузы выросло, хороший урожай появился. В общем, они страшно мучились, но в конечном счете они ехали туда за свободой. Я что хочу сказать, что это было движение из Европы тех, кто хотели все-таки жить свободно и свободно исповедовать свои религиозные убеждения. Но не только такие приезжали туда. Очень много приезжало в Америку в то время, в 18 веке приезжало авантюристов, искателей легкой наживы, тех, кто не могли устроиться в Европе по разным причинам. Они все ехали в Новый Свет, и поэтому вот эти все фильмы, боевики, вестерн, которые называются, когда там они, никаких законов нет, когда одна стрельба, это правда, это действительность такая Америки. Америка того времени жила именно этим, жила просто культом силы, насилия, и хорошего там было очень мало. И вот в этой ситуации, когда с одной стороны были группы таких глубоко верующих, ищущих религиозной свободы, с другой стороны большое количество авантюристов, там, искателей приключений, бандитов и прочих товарищей, все это создавало очень такой специфический конгломерат людей. Это надо понять, с какими людьми имела дело Америка 18 века и 19 века, особенно уже в 19 веке. И вот в этой как раз ситуации в Америке начинаются волны пробуждения, когда баптисты, особенно баптисты в этом деле были активными, баптисты устраивают большие лагеря, кемпы так называемые, от лагеря, где собиралось иногда до 30 тысяч человек, без всякой аппаратуры. Я пока не понимаю, как это они могли делать, мне это неведомо, не могу объяснить, но... Они собирались в палатки, на несколько дней собирались с женами, с детьми, всех собирали туда, и там проповедовали, молились, и Господь особым образом действовал, потому что обращались тысячи людей. Вот были такие пробуждения. 30 тысяч собрать в лагерь. Я не понимаю, как можно проповедовать такому количеству людей без микрофона.
В Амстердаме было 16 тысяч в зале.
Да, я не был.
Это себе представляет, даже лоб надо иметь лужок.
Какой? Как можно говорить, чтобы они услышали? Вот я не могу понять.
Громко. Так, ну, один говорил, другой подхватывал, перевел дальше.
Нет. Если же это почитать, вот лекции ему студента, он же говорил, что без хороших легких нечего делать за кафедрой.
Да.
Потому что если у человека не хватает дыхалки, громко с кафедры на несколько тысяч произнести проповедь, ты не станешь за кафедру.
Да. Теперь микрофоны все спасают нас.
Нас спасают микрофоны.
Да. Ну, я не понимаю, как это было, но история говорит, что это было, и остались свидетельства, фотографии я не видел, но рисунки остались, много рисунков того времени. Ну, в общем, как-то это происходило, братья. То есть это для меня неведомо как, но происходило. И выросли баптистские церкви, в основном это в этот период, в результате этих пробуждений. Что-то похожее, наверное, как у нас в 90-е годы была волна таких вот пробуждений по всему бывшему Советскому Союзу. Так вот весь 19 век шли волны пробуждений. Особенно к концу 19 века началось так называемое городское пробуждение.
Мы тогда делали косяков, которые сейчас не исправишь.
Наверное, и те тоже доделали. Истории не все известно. Вернее, как известно, конечно, но я просто этим мало занимался. Но американское пробуждение, начавшись вот в лагерях вместе с вот этой волной переселенцев на Запад, они переселялись на Запад и шли не только искатели приключений, но там же были и пастора баптистские, в основном пастора, которые организовывали это. Вот такие массовые пробуждения, массовые такие лагеря, кампейны, как они говорили, кампании, можно так выразиться. И Господь действительно действовал очень обильно, появились церкви, вот по мере продвижения на запад волны переселенцев, росли церкви и насаждались церкви, баптистские церкви во всех этих местах. Это, конечно, очень изменило моральную обстановку, дало стабильность какую-то, потому что без этого обращения, наверное, я не знаю, что было бы с Америкой, если бы не было вот этих пробуждений, при том всем сброде, который туда приезжал, простите за выражение. Конечно, удержать их как-то, наверное, было бы вообще невозможно. Никакой там шериф не справился бы с ними.
Я вот до сих пор не знал из своей души чувство горечи и чувство вины за 90-е годы.
Да.
Вот мы проводили, допустим, евангелизацию в одной деревне. На собрание пришло около 200 человек, которые, по крайней мере, в клубе обратились. А здание молитвенного дома вот такое вот. Опять бабушек. Там у бабушек собирались. Мы не знали, что с ними делать. Мы были глупыми. Эти люди ушли.
Да ладно, и ушли, да?
Ушли, больше никогда мы их не видели. А ведь можно было в то время организовать школу по изучению Библии для взрослых. Вот, допустим, харизматическая церковь в Прогрессе, она возникла именно так. Они стали читать Библию со взрослыми, просто неверующие люди приходили, даже потребовали, чтобы во время чтения Библии отправлялись перекуры. Выходили курить. Со временем покаялись.
Да. Наши вы, братья, не допустили этого, конечно. Слишком такое святы. Осквернение. А?
Слишком святы.
Да, слишком святы. И потеряли, многих людей потеряли, да. Я тоже знаю очень многое такое. Ну, братья, что мы сделали, уже сделали это уроки, ничего не исправишь. Да, время другое. Сегодня уже объявляя, не объявляя, никто не придет к вам, не будет слушать. Теперь уже нам надо идти к этим людям. Люди сами не придут, время ушло. Вот там тоже, только в это время известного, 19 век, это волны пробуждения в Америке. Потом уже это не повторялось. И хотя в 20 веке, да, я еще хочу закончить, в конце, не, вторая половина 19 века, это Муди с его пробуждениями в Чикаго, в Детройте, в других таких очень крупных городах. Муди начал именно евангелизационные такие же кампании, Дуэйн Муди, в городах, это городское такое пробуждение. Финей, Чарльз Финей, ну вы знаете эти имена, он первый придал вот этому пробуждению организованный характер. Уже не просто эти пробуждения происходили стихийно, а он стал организовывать эти кампании, и его характерная черта, его кампании в городах была в том, что они сопровождались очень сильной молитвенной поддержкой. Если эти лагерные пробуждения, вот, волны, которые шли на запад, там они, собственно, стихийно организовывались. Ну, кто-то вот из братьев чувствовал необходимость, вот давайте соберем, там собирал верующих, они организовывали такой лагерь, собирали людей туда, кормили их там, поддерживали и проповедовали. То Финей уже поставил это дело на более организованную основу, уже была очень сильная молитвенная поддержка, он подчеркивал необходимость молитвы для пробуждения, и Муди шел в этом же направлении. Причем интересно, что и Муди, и Финей в своих работах заложили как раз основы пятидесятничества, потому что они толковали вот эти пробуждения как обновление христианской жизни, как крещение Духом Святым. Они разделили, они не были богословами, они были практиками, но вот видя, как происходит на практике жизнь многих верующих, они разделили и посчитали, что мало того, что человек покаялся, принял крещение, видя, что они часто, эти люди, остаются номинальными христианами, жизнь их не очень сильно меняется, они стали рассуждать о том, что вот только в результате какого-то особенного потрясения жизнь даже христианина может измениться, и это и есть переживание, они назвали крещение Духом Святым. Это была ошибка богословская, но эта богословская ошибка стоила того, что появилось целое потом на этой базе движение пятидесятничества, мы еще об этом будем говорить. То есть Муди и Финей сделали очень много все-таки хорошего, не только сами организовали очень крупные, большие церкви по несколько тысяч человек, десятки тысяч человек у Муди было, но и, в общем, заложили основы теории пробуждения. В 20 веке, наверное, самый известный человек – это наш дорогой Билли Грейм, который придал уже вот этим кампаниям по пробуждению такой глобальный характер, не на уровне одной страны, одной местности, а именно глобальный характер. Уже к концу 20 века с использованием всех средств массовой коммуникации через спутниковое телевидение кампания транслируется даже по всему миру, не только на уровне одной страны, но и по всему миру транслируется кампания Билли Грейма. То есть это очень широкий, вот вы знаете, в этом году будет в Кейптауне в октябре этого года будет третий конгресс Лозаннского движения, движение глобальной евангелизации, всемирной евангелизации. То есть все евангельские группы пытаются найти совместный способ, как рассказать о Христе этому миру, и вот разрабатывают как-то идеи совместной евангелизации, объединение усилий по вот этой совместной евангелизации. Это какое-то уже что-то очень новое, еще непонятно с исторической точки зрения, трудно описать, что из этого получится. Надо время для того, чтобы увидеть. Но движение это приняло глобальный характер на сегодняшний день. То есть весь мир одна большая деревня, и поэтому пробуждение должно произойти в этой одной большой деревне. Что еще по Америке, может быть, надо сказать, что вот эти пробуждения привели к тому, что стали ставить вопрос, особенно вот баптистские лидеры в конце 19-го, начале 20 века, стали остро ставить вопрос о том, что необходимо менять и условия жизни, жизнь должна меняться у людей, и начали выступать против пьянства. Пьянство был бич не только в Англии, но и в Америке. И чтобы избавиться от этого, многие американские конгрегации, союзы приняли для себя решение, что они не будут пить вообще никаких алкогольных напитков, приняли такой сухой закон. Баптисты Америки приняли сухой закон полностью в начале 20 века, перед Первой мировой войной как раз. Многие пресвитериане, конгрегационалисты, различные группы американские и различные группы баптистов тоже принимали для себя такое вот обязательство, брали на себя такой завет не употреблять спиртных напитков. И это, собственно, стало таким массовым движением в начале 20 века, отказ от алкоголя, что во многих штатах, а потом и на федеральном уровне, был принят сухой закон в Америке. То есть запрет, полный запрет на продажу алкоголя.
Значит, в этом виноваты баптисты, да?
Да. Это баптисты.
Сухой
закон. Да. Это баптисты. Причем это была даже поправка к Конституции введена по поводу сухого закона в Америке. Это, с одной стороны, конечно, дало некоторую стабильность, исправило во многих местах нравы. И Америка, конечно, в духовном, моральном отношении значительно выросла, подтянулась в начале 20 века, в 20-е, 30-е годы. Но, с другой стороны, этот же сухой закон породил многочисленные злоупотребления, начала мафия развиваться очень сильно, тайная продажа алкоголя, особенно в крупных городах. И в конечном счете в конце 30-х годов была отменена эта поправка, отменен обязательный сухой закон в Америке, потому что справиться с мафией было почти невозможно. То есть контрабандная продажа алкоголя была уже в таких размерах, что принимала угрожающий характер, поэтому отменили сухой закон. Но все-таки действия сухого закона на протяжении нескольких лет сказались на моральном облике Америки. И примерно до 60-х годов Америка держалась на достаточно высокой моральном уровне. Где-то с 60-х годов движение хиппи взорвало снова Америку, и покатилась Америка, не скажу уже в преисподнюю, но, во всяком случае, далеко вниз покатилось. Это движение началось где-то с 60-х годов 20-го столетия. А до этого времени, все-таки благодаря баптистскому влиянию, Америка держалась на хорошем уровне. Так что это такой момент, который тоже, наверное, надо знать. Не знаю, какой мы можем сделать вывод для себя, но пьянство в России – это, наверное, один из самых главных бичей. Это самая страшная угроза, и почему-то наше руководство мало понимает эту угрозу, а так очень снисходительно относится к пьянству. Все это пропагандируется и телевидением, и все звезды наши как бы распространяют эту идею пьянства, наркотики, курения. Явно не приведет это к хорошему моральному уровню русского народа. Но что есть, то есть. Еще одна особенность, наверное, надо отметить по поводу борьбы за равные права. Борьба за равные права в Америке. Это тоже было движение в основном баптистов севера и других свободных церквей в Америке. Они начали выступать уже не только, ну, собственно, рабства не было уже в Америке ни в 19, ни в 20 веке, но была так называемая сегрегация. Сегрегация – это значит раздельное, ну, раздельное существование, будем скажем так. То есть негры и белые жили как бы рядом, но раздельно. Если, скажем, в автобусе были места для белых, места для черных, в кинотеатрах там разные места для белых, места для черных. То есть было разделение. Неграм было одно, там, а белым было другое место.
Это правда, что в богословии даже существовала такая теория, что сомневались, что ученые душа есть человеческая?
Ну да, я же говорю, это привело к рабству. Это правда, это более того, Папа Римский разрешил рабство только после больших богословских дискуссий на эту тему, когда, ну, как ему показалось, его убедили в том, что черные – это наследники Ханаана, проклятые, и там нету человеческого естества, поэтому-то их можно продавать как животных. Они являются животными, а не людьми в полном смысле слова. Это была богословская основа рабства. И потребовалось много-много лет, чтобы как-то доказать, что черные тоже обычные люди с душой. Отмашку. Я помню, что в Лиссабоне первый этот рынок он разрешил открыть, невольничий рынок. Какой? Это мне надо вспомнить, я не помню по памяти. Но это работа Папы Римского. Ну, в смысле как, только отмашка уже, конечно. Там работа не его, но он дал разрешение на открытие в Лиссабоне первого невольничьего рынка. А вот какой, не помню. Слишком много их было, этих пап. Итак, сегрегация. Негры в Америке... собственно, начинали даже борьбу против сегрегации белые. Баптисты стояли во главе этой борьбы, но в конечном счете добились уничтожения, полного уничтожения вот этого разделения, добились только при таком известном и политическом деятеле, и богослове, баптистском пасторе Мартине Лютере Кинге, черный баптистский пастор, который был руководителем фактически вот этой борьбы за уничтожение сегрегации в Америке. И хотя его убили, но он сумел это движение организовать уже таким образом, что оно стало необратимым, и в Америке только уже к концу, во второй половине 20 века, вторая половина 20 века, тогда только была снята сегрегация, когда уже исчезли отдельно места для белых, отдельно места для черных. Ну, да, пожалуйста.
Наследники Ханаана, да,
вы сказали? Да, Хама и Ханаана.
Хама или Ханаана?
Нет, дело в том, что самого Хама не проклял Ной, он проклял сына Хама.
А сын Хама Ханаана?
Да. Потому что они хамиты, но сам Хам не был проклят. Это был человек, на котором было благословение Божие, отец не мог даже его проклясть просто.
И поэтому, получается, такие проклятия имеют только потомки Ханаана.
Да, только одного сына.
Только это крыло.
Только это крыло, да.
То есть спустились в Египет, там в Северный, да, вот Хам, он же туда спустился.
Да, да, в Африку.
Да, а дети как вот
Сима.
То есть вот Ханаан.
Не, Ханаан это другое, это одинаковое слово. Это не имеет никакого отношения к Ханаан, это не то, просто слово то же самое.
Нет, просто они там стали жить, потомки Ханаанов.
Ну да. Но они переселились, но это не их земля.
Ну да.
Ханаан это не их земля. То есть это семитская, там семиты жили. Конечно, это во многом условно, мы не знаем до конца, как это все происходило, расселение народов после Ноя. Это только некоторые намеки мы знаем, как бы. Точно ли это было так, это трудно очень доказать. Но в средние века эта теория, в общем, пропагандировалась как основная, настоящая, справедливая, истинная теория, поэтому-то и так относились к черным. Может быть, во многом это было и заслужено, потому что действительно, когда европейцы пришли в Африку и встретились с черными, то они обнаружили их на очень низкой ступени развития. Эволюционная теория утверждает, что якобы это недоразвитое крыло человечества. Из-за хороших условий они не развивались, а вот там, где были плохие условия, там якобы человек развивался гораздо более активно, вот, и поэтому европейцы – это более развитая группа, чем черные. Но я придерживаюсь абсолютно другой теории, противоположной теории. Я отношу это не к теории, что кто-то развивается быстрее, кто-то отстает, а к той теории, что вначале как раз было все хорошо, и происходит упадок, а не развитие. Я стою не на позициях эволюции, а на позициях регресса, на позициях того, что человечество все время уходит все ниже, ниже и ниже. Те ушли быстрее, те опустились быстрее до животного состояния, от высокого состояния к низкому. Мы опускаемся медленнее к этому животному состоянию, но мы тоже идем к этому же животному состоянию, когда люди становятся хуже животных, когда они не только там физически поедают друг друга, когда они съедают друг друга морально, когда они устраивают такие жуткие насилия друг над другом, которые ни одно животное не устроит. То есть человек становится хуже животного. Это теория не того, что все человечество движется вперед, а теория того, что человечество движется назад, от хорошего к плохому. Но, к сожалению, вот в науке доминирует теория прогресса, эволюции, а не теория регресса, которой я лично придерживаюсь. Хорошо, братья, давайте мы...
Я этот час
пролетел, я не приступил к баптизму.
Сергей Ильич, у вас жесткий диск с собой?